Алексей Силыч Новиков-Прибой. Цусима. Глава первая. Я получаю назначение. Сентябрь укорачивал дни и удлинял ночи. По утрам чувствовалась приятная прохлада. Прозрачнее становились дали, яснее вырисовывались берега, омываемые водами Финского залива. Вчера учебно-артиллерийский отряд вернулся из плавания в Кронштадт и, отсалютовав семью выстрелами крепости, бросил якорь на большом рейде. Отряд возглавлял флагманский крейсер первого ранга «Минин», на котором я проплавал в качестве баталера летнюю кампанию 1904 года. Кончалась наша кампания. Ожидали приказа главного командира Балтийского флота втянуться в гавань и разоружиться. И наши корабли останутся там на всю зиму, скованные льдами до следующей весны. А мы переселимся во флотский экипаж, в огромнейший трехэтажный кирпичный корпус, что стоит на Павловской улице. Был полный штиль. Безоблачная высь по-летнему обдавала теплом. На востоке смутно обозначался Петербург, поддернутый сизой дымкой, а если посмотреть в обратную сторону, то перед взором, постепенно расширяясь, все просторнее развертывался водный путь. Он вел к Балтийскому морю, исчезая в безбрежности и отливая свинцовым блеском. Там, в солнечных лучах, мерещился Толбухин маяк, как одинокий перст, показывающий курс морякам. Из Кронштадта, из Петровского парка, оттуда, где стоит памятник первому создателю русского флота, докатился до нас выстрел пушки, возвестивший полдень. На кораблях, отбивая склянки, зазвонили в колокола. Вместо послеобеденного отдыха я ушел на бак, уселся на палубу и, привалившись к чугунному кнехту, занялся чтением газет. Вокруг меня, слушая чтение, расположилось десятка три матросов, все в парусиновой одежде, все босые. Одни сидели в различных позах, другие лежали, подложив кулаки под голову. Война с Японией возбудила особый интерес к газетам. Несмотря на строгость цензуры, мы хорошо знали, что дела наши на Дальнем Востоке идут плохо. Наши руководители, ослепленные прежней славой, думали, победоносно сокрушив врага, подписать мир не иначе, как в японской столице Токио. Но вышло по-иному. Русские сухопутные войска, не выдерживая натиска противника, отступали из Кореи в Маньчжурию. Порт-Артур был осажден. Первая Тихоокеанская эскадра, заблокированная в этом порту неприятельским флотом, бездействовала. А сегодня с большим опозданием напечатана статья, в которой более или менее подробно сообщалось о двух сражениях на море. Сущность статьи была такова. 28 июля первая Тихоокеанская эскадра сделала попытку прорваться во Владивосток, но кончилось это полной неудачей. С рассветом наша эскадра стала вытягиваться на рейд, а к 12 часам, в 40 милях от Артура, она встретилась с японцами. Произошла первая перестрелка на дальней дистанции. С нашей стороны участвовали в бою 6 броненосцев, которые вел Цесаревич под флагом адмирала Витгефта. Против них адмирал Тога, держа свой флаг на броненосце «Микаса», выставил 4 броненосца и 3 бронебойных крейсера. Мелкие суда с той и другой стороны на ход событий почти не влияли. Вскоре обе эскадры разошлись контргалсами, не причинив друг другу существенных повреждений. И только в 4 часа снова возобновился бой, уже на параллельных курсах. Сражение продолжалось до самой ночи. Ни та, ни другая сторона не уступали. Но в 6 часов вечера японский снаряд большого калибра разорвался на цесаревиче около боевой рубки. Адмирал Витгефт был убит. Штабные чины и командир судна оказались тяжело ранеными. Броненосец с поврежденным рулевым приводом выкатился из строя и стал описывать циркуляцию. Тогда броненосец «Ритвизан», намереваясь прикрыть собою флагманский корабль, бросился вперед, в сторону неприятеля. Японцы, испугавшись решительных действий «Ритвизана», отступили. Надвигалась ночь. Перед нашей эскадрой открылся свободный путь на Владивосток. Но в ней самой произошло замешательство. Часть судов направилась в нейтральные порты, а остальные, избитые, руководимые нерешительным адмиралом Ухтомским, вернулись обратно в порт Артур. Не лучше обстояло дело и с Владивостокским отрядом, состоявшим из трех крейсеров — «Россия», «Громобой» и «Рюрик». Они вышли было на соединение с артурской эскадрой, но 1 августа встретились с кораблями адмирала Камимура. Произошел бой. В результате «Рюрик» погиб на месте, а два других крейсера вынуждены были отступить в свой прежний порт. «Теперь могила им», — вздохнув, сказал машинист самостоятельного управления Сычев. К нему повернулось несколько голов. «Кому могила?» Сычев лежал навзничь, прикрыв ресницами глаза от солнца. Лицо у него было бледное. Выдержав короткую паузу, он утомленно ответил. «Кораблям первой эскадры. Не вырваться им больше из порта Артура. Наши морские силы там убавились, а японцы ничего не потеряли. Впрочем, большим воротилам нашим это будет наука. Только людей жалко». Артиллерийский унтер-офицер Бобков, резвый краснощекий парень, слабо возразил. «Скоро отправится вторая Тихоокеанская эскадра. Она выручит их». Сычев приподнялся на локоть и, открыв черные проницательные глаза, посмотрел на артиллериста в упор. «Голова у тебя как у вала, а соображение на грош. Пойми, пока твоя вторая эскадра собирается, пока тронется в путь, да пока доползет туда, Порт-Артур к тому времени, как спелое яблочко, попадет в руки японцев, а все тамошние суда будут лежать на дне морском». Раньше, когда вторая Тихоокеанская эскадра только спешно вооружалась, многие еще не верили, будет ли на самом деле послана она на Дальний Восток. Но теперь никаких сомнений не было. 9 дней тому назад большая часть судов этой эскадры пришла из Кронштадта в Ревель. Мы видели их собственными глазами. На рейде были построены в ряды броненосцы князь Суворов, император Александр III, Бородино, Ослябя, Сисой Великий и Наварин. Крейсеры первого ранга «Аврора», «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и «Светлана». Крейсер второго ранга «Алмаз», миноносцы «Бедовый», «Безупречный», «Блестящий», «Бодрый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». Командовал эскадрой адмирал Рожественский, держа свой флаг на Суворове. Позднее должны были присоединиться к эскадре броненосец «Орел» и два крейсера «Олег» и «Изумруд». Эти корабли пока достраивались в Кронштадте. В газетах я прочел вслух бодрую статью. Автор, размышляя о второй Тихоокеанской эскадре, возлагал теперь на нее все надежды. Она, соединившись с остатками первой Тихоокеанской эскадры, разобьет японский флот и завладеет морем. А тогда и сухопутные неприятельские войска, отрезанные водным пространством от родины, вынуждены будут сдаться. Словом, победа за нами обеспечена. Кто-то из матросов промолвил. «Говорят, наш флот в 3 раза сильнее японского. А вот, поди ж ты, клаш мать от нас!» «Дураков и в алтаре бьют!» — вставил опять Сычев. Он закурил папиросу и снова заговорил. «Ни черта из этой затеи не выйдет. Первая эскадра была сильнее второй, имела боевой опыт, была знакома с местными условиями плавания. И что же получилось? Запертая оказалась в Порт-Артуре, как в западне. А с этой? Куда уж лезть нам?
Да, снарядили корабли на скорую руку. Кое-как. Посадили на них запасных. Какой может быть дух у людей?
Хоть было бы за что воевать, а то за дрова.
В разговорах, вопреки официальным сообщениям, все чаще и чаще указывали как на причину войны на лесные концессии в Корее, на реке Елу, где были замешаны адмиралы Абаза, Безобразов и высочайшие особы. Слух об этом давно уже начал проникать и на корабли. Даже среди отсталых матросов заколебался престиж власти. А война все больше и больше теряла свою популярность. На палубе просвистела дудка, а вслед за ней раздался голос.
«Баталера Новикова, к командиру!»
«Что-нибудь важное случилось, раз требует к себе сам глава судна?» Бросив газеты, я помчался в знакомую каюту, на бегу одергивая фланелевую рубаху. Перешагнул через порог раскрытой двери и, сдернув с головы свою бескозырку, заявил. «Имею честь явиться, ваше высокоблагородие!» Капитан первого ранга, типичный немец, законник, рылся в это время в книжном шкафу. Услышав мой голос, он повернулся ко мне, высокий и широкоплечий. Я беспокойно уставился на него, стараясь догадаться, зачем он вызвал меня. Но не в чертах его крупного лица, грубоватого, с короткой ежистой бородкой, ни в строгих серых глазах не было никаких признаков раздражения. Он мирно поздоровался со мной, а потом, подойдя к письменному столу, взял бумажку и хрипловато заговорил.
«Вот здесь пришло предписание штаба порта. Мне очень не хотелось бы тебя, как опытного баталера, отпускать со своего судна, но ничего не могу поделать. Ты переводишься на другое. Сейчас же сдай свои дела ревизору и отправишься по назначению».
Я широко раскрыл глаза. «Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда?»
«На броненосец Орел», —